В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии» без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 18 января, и в ближайший час говорим о таком. Премьер Украины Владимир Гройсман эмоционально отреагировал на критику концепции реинтеграции Донбасса.
Можно назвать их одним словом – бред сивой кобылы.
Сепаратисты анонсируют очередную попытку развести войска в районе станицы Луганской.
Станица Луганская была обстреляна сегодня.
А центр Донецка, по мнению блогеров, теперь напоминает смесь советских времен и 90-х годов.
Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись «СССР».
А в студии мы поговорим о том, способна ли правда победить пропаганду. Накануне Нового года в Донецкой и Луганской областях начала выходить газета «Твое право знать», которая разоблачает российские фейки в новостях и учит жителей Донбасса медиаграмотности. Способна ли такая газета заставить задуматься адептов так называемого «русского мира»? Или Украине и проукраинским активистам стоит сосредоточиться на такой же пропаганде, как и русские СМИ, только проукраинской? В студии журналист издания «Украинский тыждень» дончанин Денис Казанский, а также по скайп-связи главный редактор российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский и главный редактор газеты «Твое право знать» краматорчанин Алексей Ладыка. Друзья, может ли правда победить пропаганду? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, Россия снова подняла тему вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.
Да, сегодня Сергей Лавров заявил о том, что они за предоставление стрелкового оружия миссии ОБСЕ, но при этом против вооруженной миссии организации.
Интересно.
Да, об этом подробнее через пару секунд. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к увеличению количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и предоставлению им стрелкового оружия, однако не поддерживает развертывание вооруженной миссии организации. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем. Также, по словам Лаврова, Россия согласна, чтобы во время выборов на Донбассе местные так называемые силы правопорядка сопровождались бы вооруженными наблюдателями ОБСЕ. Киев уже неоднократно заявлял о необходимости размещение на Донбассе вооруженной миссии, в частности, для контроля за украинско-российской границей. По последним данным, Киев не контролирует более 400 километров границы с Россией на Донбассе. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили более 60 обстрелов на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку майже всі обстріли вчора припали на Станично-Луганський і Попаснянські райони. Донецький напрямок. В Авдіївській промзоні вчора було три великих перестрілки. Також окупанти здійснили потужні обстріли наших позицій в районі населених пунктів Зайцеве, Троїцьк та Донецький аеропорт. На Маріупольському напрямку, як і раніше, основними гарячими точками там залишається Красногорівка, Мар'їнка, Водяне і Широкіне.
Сепаратисты группировки ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в одном случае обстрела своих позиций. Донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Горловки, Зайцева, Майорская, Синовата и Донецка-Докучаевска. Высокий суд Англии сегодня продолжил слушание по делу об иске России к Украине из-за долга в 3 миллиарда долларов, которое правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича заняло в последние месяцы пребывания у власти. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд завершил заслушивание российской стороны и теперь слушает аргументы Украины. Если в результате слушаний судья согласится с тем, что аргументы украинской защиты неприемлемы, он может принять решение в упрощенном порядке в пользу России, и тогда дальнейший судебный процесс будет не нужен. Слушания должны завершиться 20 января. Луганская областная государственная администрация ко дню соборности Украины инициирует патриотическую акцию «Вместе мы сила», передает пресс-служба ведомства. Главная идея проекта – обращение луганчан с подконтрольной территории области к своим землякам по ту сторону линии разграничения со словами примирения через СМС, письма, сообщения в социальных сетях или просто лайк под баннером акции. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 января, на Донбассе будет пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 4 до 7 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
«Бредом сивой кобылы» назвал премьер-министр Украины Владимир Гройсман критику отдельными политическими силами концепции реинтеграции Донбасса. Принятую Кабмином концепцию восстановления мира в регионе раскритиковала с трибуны Верховной Рады вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Она считает, что неподконтрольная Украине часть Донецкой и Луганской областей является оккупированной территорией, и это должно быть признано правительством Украины юридически. Об этом она заявила сегодня с трибуны парламента. Что будет означать официальное признание этих территорий оккупированными, выяснял Александр Демченко.
В ходе заседания Верховной Рады Украины 18 января вице-спикер Оксана Сыроид выступила с призывом признать неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями. В выступлении она раскритиковала одобренную Кабинетом министра в августе прошлого года концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе.
Я кажу про ті рішення, які приймає уряд України впродовж останніх півроку. Приймає їх, ігноруючи численні рішення Верховної Ради, передовсім постанови Верховної Ради про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями. Кабінет міністрів схвалив спочатку концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Ви знаєте, що в цих концепції вже навіть немає згадки не те, що про війну, навіть про АТО немає згадки. Йдеться про збройний конфлікт на сході України, який невідомо звідки з'явився.
Она осудила так называемые компромиссы, на которые идет Украина, кроме прочего, в вопросах торговли с неподконтрольными территориями. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на обвинение Сыроид ответил достаточно эмоционально.
Бред сивой кобылы. Ну честно. Ну як я можу називати іншими словами те, що не відповідає дійсності? Колеги, ну сядьте і почитайте.
Прокомментировал заявление и министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.
А насправді рішення уряду направлено на реінтеграцію людей, які там проживають, і території в єдиний конституційний простір України.
Донецький політолог Станіслав Федорчук считает, что признание территории Донбасса оккупированными уже несколько запоздалое решение.
Для більшості українського суспільства, для українських збройних сил, для всіх тверезо мислячих аналітиків давно вже є зрозумілим той факт, що територія, частина території Донецької та Луганської області є окупованими. І що юридичний статус окупованих територій мав би бути визнаний вже давно. І те, що українська сторона, наша сторона зволікає з визнанням цього факту, говорить про те, що це досі є предметом політичних маніпуляцій.
Політолог Константин Батоцький уверен, що в случае признання ОРДЛО окупованими територіями весь груз ответственности за происходящее там буде возложен на окупанта, Російську Федерацію.
Російська Федерація не зможе заявляти во всіх міжнародних інститутах о том і не зможе отвергать факт свого присутствия і заявляти о том, що Україна обязана нести ответственность за своих граждан, находящихся на оккупированных территориях, потому что Украина со всей очевидностью просто не имеет инструментов для того, чтобы выполнять свои обязательства. Там не работают украинские органы власти, не созданы украинские институты и вообще нет присутствия государства Украина. Оно было оттуда выкинуто, собственно, войсками оккупантов. Поэтому я считаю, что эта ситуация просто будет отображать действительность. Это будет правильно и справедливо назвать вещи своими именами.
По его мнению, это нисколько не навредит политическому решению проблемы Донбасса, так как в этом решении уже почти 3 года нет никакого прогресса. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Сепаратисты анонсируют очередную попытку развести войска в районе станицы Луганской. Согласно их заявлению, отведение может произойти 23 января. Якобы такую дату установил руководитель мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако найти подтверждение этой информации на сайте мониторинговой миссии не удалось. Ничего не знают об этом и украинские военные. К тому же, по их словам, в районе станицы Луганской не соблюдается режим тишины, что является главным условием для начала разведения войск.
23 января может стать датой очередной попытки разведения сил и средств в районе станицы Луганской. Об этом после заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявил так называемый уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнега. По его словам, такую дату назвал руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан. Заявление Владислава Дейнега распространил один из подконтрольных сепаратистам сайтов.
Руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил и средств у станицы Луганской – это 23 января.
На сайте мониторинговой миссии найти подтверждение этой информации не удалось. Ни один материал, опубликованный после 16 января, не содержит каких-либо заявлений руководителя миссии. Ничего не знают об этом и украинские военные. По словам спикера штаба АТО Леонида Матюхина, он впервые слышит эту информацию. Кроме того, он сомневается, что 23 января удастся развести войска. Ведь основное требование для начала отвода подразделений – семидневное соблюдение режима тишины. А в районе станицы Луганской обстрелы происходят практически ежедневно.
Станица Луганская была обстреляна сегодня. Ну, имеется в виду с нуля и до сих пор. Насколько мне известно, по договоренностям разведение происходит, да, нету обстрела в станице Луганской. Боевики продолжают обстреливать, поэтому, ну, понимаешь, это очень сильно.
О несоблюдении режима тишины в районе станицы Луганской рассказал и первый заместитель главы станично-луганской райадминистрации Сергей Исаев. По его словам, интенсивность обстрелов постоянно меняется, но происходят они практически ежедневно.
Был уже период, когда это более-менее было тихо. Сейчас, конечно, тоже чуть-чуть приутихло. То есть буквально сегодняшняя ночь, вчерашняя ночь, в основном только автоматная, там, пулеметная, но, скажем так, менее раздражительная, чем были, например, вот полторы недели назад. Но обстреливают каждую ночь, то есть боевые действия каждую ночь происходят.
Также, по словам Сергея Исаева, в случае отведения войск от линии соприкосновения в этом районе, часть станицы Луганской окажется в так называемой серой зоне, и не все местные жители будут этому рады. Напомню, станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней, но войска там не получается развести уже более 3 месяцев. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, может ли правда победить пропаганду. Вот в конце прошлого года на территории Донецкой и Луганской областей начала бесплатно раздаваться газета «Твое право знать», которая занимается разоблачением российских фейков и воспитанием медиаграмотности у жителей Донбасса. Насколько это эффективно, мы поговорим об этом с журналистом издания «Украинский тыждень», главным редактором издания «Четвертая власть» и дончанином Денисом Казанцевым. Он гость студии. Здравствуй, Денис.
Здравствуйте.
Также по телефонной связи с нами главный редактор российского журнала «Огонек», который изучает российскую пропаганду, Андрей Архангельский. Здравствуйте, Андрей. Слышите нас?
Здравствуйте. Только я редактор отдела культуры. У меня главный редактор.
Спасибо большое за то, что поправили. И Алексей Ладыга также с нами по скайп-связи, журналист из Краматорска, главный редактор той самой газеты «Твое право знать». Здравствуй, Алексей.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре, вы полноправные участники дискуссии. Как вы думаете, насколько эффективны вот такие вот газеты в борьбе с российской пропагандой? Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Андрей, к вам первый вопрос, поскольку я знаю, что у вас время ограничено. Насколько вы считаете вот такие вот подобные проекты эффективны для людей, так называемых адептов русского мира, постоянных слушателей, читателей, зрителей российских средств массовой информации? То есть вот эта вот газета, вы, скорее всего, ее не видели, но довольно она в большом тираже, около 100 тысяч экземпляров раздается. Там вот такой взвешенный тон, разоблачение российских фейков, и людей учат, как отличать правдивую информацию от неправдивой, как проверять источники информации. Насколько, по-вашему, это эффективно в информационной войне в целом?
В узком смысле, да, это не то, что эффективно, это необходимо. В конце концов, мы знаем, что первое главное правило журналистики – это предоставлять другую точку зрения, особенно там, где она ограничена. Но я лично считаю, что вот в рамках общего информационного противостояния эти все вещи, они локальные, они не, по сути говоря, они не настолько действенны, как нам кажется. Потому что, на мой взгляд, мы исходим из ложной концепции. То есть мы, по сути говоря, вот вы говорите, информационная война, по сути говоря, тем самым вы отсылаете нас как бы к ситуации, условно, там, 60-х, 70-х годов, к ситуации противостояния между вот, советским лагерем и между миром социализма и миром капитализма. Ну, между прочим, российская пропаганда применяет, в общем-то, тот же фокус. То есть в прямом смысле, а не в переносном. Ей тоже бы хотелось, чтобы эта ситуация воспроизводилась, чтобы она восстановилась, чтобы опять было противостояние двух лагерей, условно говоря, там, советского и антисоветского, да? Но это ложная совершенно установка, потому что никакого противостояния идеологического нет. Даже в идеологическом смысле там Россия, условно говоря, находится в той же ситуации капитализма, что и Украина, что и Соединенные Штаты Америки, что и европейские страны. То есть никакой идеологии, кроме идеи архаики, то есть возвращение в прошлое, да? Ничего, кроме этой утопической идеи, которая, по сути, идеей и не является, ничего ныне Россия в этом смысле предоставить не может. То есть, в сущности, это нулевая такая сущность. И вот если исходить из этой ситуации, вот если понимать ее так, нужно ответить себе на один вопрос. Что делать вот в этой ситуации, где мы имеем дело с людьми, которые просто, попросту говоря, хотят вернуть всех в прошлое, да, что, в принципе, невозможно. Что делать в этой ситуации? На мой взгляд, вот единственным действенным методом борьбы с этим является создание новой идентичности. То есть я предлагаю пользоваться какими-то позитивными концепциями. То есть все, что можно противопоставить этой пропаганде архаики, это новую идентичность, современную идентичность, европейскую, если хотите, идентичность, она вся упирается так или иначе в какие-то ключевые понятия, сформулированные там еще Жан-Жаком Руссо и Вольтером. Это люди эпохи Возрождения, люди, для которых свобода является ключевым понятием. Вот исходить нужно из этого, из того, что мы придерживаемся вот таких-то и таких-то норм, и свобода для нас является основным базовым понятием. Ну, а дальше уже уважение прав человека и так далее. Ну, вот, собственно, весь этот набор, который известен, то, что мы называем сегодня европейскими ценностями. Вот нужно противопоставлять как бы цельный концепт пропаганде. А заниматься разоблачением фейков, это, по сути говоря, идти за ней следом идти. То есть идти в ее русле, вступать в ее следы. Потому что вот вы разоблачаете один фейк, а их появляется еще 25. Что с этим делать? Это всегда игра в догонялки получается. Вот я говорю об этом.
Андрей, а вот уточняющий вопрос вам. Вы говорите о том, что вот нужно противопоставить ценности, да? Каким языком их нужно доносить до людей? Мы знаем, вот я цитирую вас.
Вы правы. Это самое главное, это самое сложное. Но если бы все было просто, мы бы с вами не спорили сейчас об этом, не разговаривали. Нужно действительно сформулировать вот эти ценности, сформулировать их как можно более простым, доступным, понятным языком. Но все-таки говорить с точки зрения именно ценностей, то есть говорить о том, что вот наши ценности таковы, и они не приемлют того, того и того. То есть это нельзя назвать контрпропагандой. И вот я против этого слова, это вообще вредно было бы. Нельзя вступать в эту игру, потому что сама пропаганда, она к этой игре, на эту игру как раз и рассчитывает, что вот мы такие, они такие, мы занимаемся одним и тем же, по сути говоря, делом, красные убегают, белые догоняют, потом наоборот, ну то есть их устраивает эта игра. Вот нельзя поддаваться на эту уловку. Нужно настаивать на том, что существуют европейские ценности, что существует вот эта идентичность. Дело не в том, что европейские, а дело в том, что вот эта идентичность прав человека, свободы, слова в том числе.
Хорошо, Андрей, ваша позиция понятна. Понятна. Последний вопрос к вам. Как бы вы ответили, может ли правда в каком-то виде, да, вот в ценностях, победить вот эту пропаганду. Вы можете себе представить какого-нибудь адепта русского мира, который вдруг взял под влиянием этих ценностей, поменял свое мнение, начал думать и критически воспринимать?
Кстати, такие случаи бывали даже переходы журналистов там из каких-то совершенно консервативных средств массовой информации. Например, там человек перешел работать к Ходорковскому. Я не помню сейчас фамилию, но такие случаи бывали. Понимаете, но тут дело в чем? Опять же, мы должны понимать, что речь идет о противоборстве между менталитетами. Вот есть менталитетами, да, образами жизни, мировоззрениями, скорее даже сказать. Да? Вот есть мировоззрение, условно говоря, которое состоит, в основе которого лежит сила или, скажем так, насилие. Да? То есть единственным критерием, единственным способом решения всех проблем является насилие, давление. Да? Это мы уже вот строго говорим о мировоззрении. Есть противостоящее ему мировоззрение, которое предполагает, что все-таки любой вопрос, любая проблема решается с помощью диалога, с помощью аргументов, убеждений и так далее. Ну, понятно тоже, о каком типе сознания мы говорим. Так вот, нужно, как бы это сказать, активизировать вот позитивную составляющую этого мировоззрения. Во-первых, это мировоззрение нужно описать простыми, доступными словами, но так, чтобы это было понятно, так, чтобы большинство людей это приняли из тех, кто разделяет эти ценности, чтобы люди очень хорошо осознавали, к какой части этого противостояния они себя относят, чтобы они могли себя легко с ним идентифицировать. Для этого, для этого как раз и нужна пропаганда. Но пропаганда европейских ценностей. Вот в чем дело. Нужно объяснять, что это такое. Что это. Вот я сейчас знаю, насколько я знаю, одна моя коллега на французском телевидении собирается делать такую программу, рассказывать о том, что почему тебе лично выгодна свобода, почему свобода выгодна тебе, почему от этого будет зависеть твоя безопасность и твое благополучие и так далее. По сути говоря, у нас есть еще одна глобальная проблема, жалко, что вот у меня нет времени, но дело в том, что сама как бы Европа и Америка, она тоже вот в эйфории после 90-х годов, она немножко подзабыла, собственно говоря, о том, что лежит в основе демократии. Вот этот разговор о свободе и о демократии, вероятно,
нужно актуализировать каким-то образом сейчас.
Нужно, абсолютно вы правы, нужно опять говорить о свободе новыми словами. Подобрать опять эти слова, потому что люди, к сожалению, каждое поколение, видимо, каждому поколению нужно эти слова про свободу повторять еще и еще раз. Это не самовоспроизводится. Вот главное открытие, которое мы сделали. О свободе нужно говорить постоянно, в каждом поколении, воспроизводить этот дискурс. Вот как ни парадоксально, но Украина стала напоминанием вот этой части мира о необходимости говорить о свободе. По сути говоря, Украина актуализировала этот дискурс свободы. То есть до этого такие вопросы вообще не... Ну, как бы они позабылись, но оказалось, что дело решенное. А выяснилось, что нет.
Спасибо большое. Это был Андрей Архангельский, редактор отдела культуры российского журнала «Огонек», изучающий российскую пропаганду. Друзья, 0800-300-403. Звоните к нам в студию, высказывайте свое мнение, что может заставить задуматься адептов русского мира. Будет ли это правда? Будет ли это какая-то антипропаганда или вот пропаганда ценностей гуманистических, либеральных, о которых говорит Андрей Архангельский. У нас в гостях журналист Денис Казанский, а также по скайп-связи главный редактор газеты «Твое право знать» Алексей Ладыко. Денис, ваше мнение, что верите ли вы, что вот подобные проекты вроде газеты «Твое право знать», которая занимается разоблачением фейков, каким-то образом способна помочь в вот таком противостоянии, в пропаганде? Ваши комментарии по поводу слов Андрея, насколько нужно сейчас пропагандировать такие европейские ценности? Вы сам дончанин, да, знаете, с кем приходится иметь дело, что это за аудитория?
Да, безусловно, я считаю, что это плюс, это не панацея, то есть понятно, что этой газетой мы не изменим сознание жителей Донбасса, но тем не менее, то, что это сейчас происходит, это хорошо. Я сам когда-то пытался заниматься выпуском газеты, подобными инициативами, когда-то еще в 2011 году мы сами зарегистрировали газету «Донецкая правда», собирали деньги, была такая идея собирать деньги через Facebook, через там социальные сети. ответьте на нее. Люди присылали, просто тогда у меня было очень мало подписчиков, как бы мы, я с еще одним донецким журналистом, Алексеем Ацуком, мы делали, вдвоем у нас было недостаточно средств, мы выпускали там небольшие тиражи, там пару тысяч экземпляров и сами раздавали.
А о чем это была газета? Это было, чем она отличалась от тех СМИ, которые были на Донбассе?
Вот она была, скажем так, о том, какое зло из себя представляет партия регионов, то есть поскольку на тот момент информационное пространство Донецка, оно было очень монополизировано, именно партия регионов, ну и так было, как бы изначально сложилось, вот это донецкие кланы из 90-х годов, они там очень быстро задушили свободу слова. Потом, конечно, с развитием интернета, в интернет-СМИ, конечно, люди не были ограничены, но что касалось телеканалов местных, локальных и местных СМИ, то они в основном все были, я имею в виду печатные, они были заточены и полностью работали на власть. И мы пытались создать такую альтернативу, вот такую газету, а потом выпускали, ну, тоже там несколько раз напечатали, по-моему, два или три номера газеты «Объектив», когда начался Майдан в 2013 году, и тоже ее там распространяли на нашем Евромайдане, где мы просто пытались доносить свою точку зрения на то, что происходит, в том числе вот рассказывали, что людей просто обманывают, да, то есть людям все время внушали, жителям Донбасса, что они кормят Украину, что они там якобы кормят каких-то лодырей западенцев, а значит, эти вот самые западенцы ничего не делают, и вот, значит, Донбасс грабят все время только какие-то львовяне, то какие-то тернополяне, то какие-то киевляне и так далее. А мы просто показывали очевидные вещи, что Донбасс никогда не кормил никого, кроме местных донецких кланов.
То есть это были факты, грубо говоря, это была правда, да? То есть
это
вы приводили цифры, подсчеты.
Это были наши журналистские расследования, которые бы никогда не вышли на телеканале «Донбасс», например, которые никогда бы не вышли в газете «Донбасс», в газете «Вечерний Донецк» и так далее. То, что там было на тот момент в качестве СМИ. И да, это были расследования про Ефремова, о том, как он уничтожал луганскую промышленность, продавая туда газ втридорога, пользуясь админресурсом, когда он был губернатором. Точно такая же схема действовала в Донецкой области, когда они поприсваивали себе все эти заводы еще советские, да, в 90-е годы за копейки. Потом они половину распилили на металл, а потом они все это через офшорные схемы и уходили от налогообложения и так далее. То есть Донбасс был еще до войны в очень разрушенном состоянии, все эти закрытия шахт, варварская абсолютно реструктуризация, она проходила всегда руками тех людей, которые там, как говорили, да, свои, наши, воры там и так далее.
Денис,
да.
Вы верили, что вы вот такой газетой сможете переубедить дончан, что вам будут верить, потому что вы были каким-то образом на маргинесе, да, потому что у вас была
такая... Мы верили, что нужно все равно этим заниматься, что нужно доносить альтернативное мнение. Вот есть интернет-аудитория, там нет проблем с плюрализмом, каждый имеет открытый доступ к чему угодно, к любым источникам. А что касается аудитории газетной, сейчас она уже ужимается, с каждым годом таких людей все меньше, которые не могут пользоваться интернетом и читают только печатную прессу. Но тогда их было, конечно, еще больше значительно, чем сейчас. Мы вот по частному сектору ходили, помню, бросали в почтовый ящик эту газету, то есть вот так вот у нас была такая волонтерская абсолютно деятельность. И, ну, мы верили, что хотя бы кого-то заставят задуматься, что мы можем вот так вот каплей точить этот камень.
Еще верите в это?
Ну, если сейчас сопоставить те масштабы, которые сейчас происходят, если эта газета действительно издается там десятками тысяч тиражей.
Сотня тысяч, больше сотни,
да,
тысяч.
Да, и если она раздается действительно вот на тех же КПП, когда люди проходят постоянно, да, через линию разграничения, если она хотя бы просто раздается, действительно доходит до читателя, это очень важно, чтобы она доходила. А в этих городах, я думаю, что да, какая, если она хотя бы какой-то процент, 5% людей заставит задуматься и отказаться от своих пророссийских взглядов или от симпатии к партии регионов, там, бывшей, да, к тому же Януковичу, к Ахметову, ведь на самом деле больше зла, чем эти люди, Донбассу не принес никто. Это парадоксально, что именно там за них голосовали больше всего, потому что Янукович для Львова, ну, на самом деле, а что он сделал? Во Львове его там ненавидели, но он там ничего не украл.
Денис, но эта газета счету, больше да? Не о местных, да, олигархах, а о российской пропаганде, то есть вот какие-то факты конкретные.
Ну, сейчас это более актуальная проблема, конечно, российская пропаганда, но я бы, опять же, не делал упор на пропаганде. Вот очень правильно сказал предыдущий коллега, да, о том, что нет смысла играть в догонялки и постоянно только опровергать. Нет, я думаю, что нужно просто, я бы назвал это не контрпропаганда, а было такое слово когда-то ликбез, когда было очень много неграмотных людей, там, на заре еще советской власти, и вот ликвидация безграмотности, да, было ликбез. И вот это тот же самый ликбез, то есть у людей, которые живут в Донбассе, они находятся в плену определенных стереотипов, и их нужно просто просветить. Да, вот по поводу того, что происходит, например, в тех же там, ну, в кавычках, ДНР, ЛНР. Там рассказывают, что они борются с фашизмом, что они борются там якобы с бандеровцами, с хунтой и так далее. Но мы же понимаем, что это слова, а что скрывается за этими словами? За этими словами скрываются полностью уничтоженные затопленные шахты в Горловке, объединение «Артем Уголь» не работает, объединение «Орджоникидзе Уголь» в Инакиево не работает, шахты закрыты, вырезается оборудование, вывозится. Огромное количество шахт там позакрывалось в других городах.
То есть просто людям рассказывать нужно о том, что происходит.
Это просто мародерство, да. То есть давайте не просто бороться с фейками и пропагандой, но это мое предложение к тем, кто издает эту газету, а расскажем о том, что есть на самом, потому что людей в Донецке обманули. Я всю весну 2014 года там находился и ходил на эти митинги пророссийские. Я помню, как рассказывали, а мы сейчас присоединимся к России, а Путин нам всем там пенсию повысит, а у нас тут сейчас шахты все, которые закрылись, наоборот, откроют, а все, заводы заработают, потому что мы тут не будем, значит, кормить этих там проклятых бандеровцев, а будет Донбасс сам на себя работать. Где это все? Нет этого всего.
Давайте спросим.
Донбасс на Захарченко теперь работает.
Давайте спросим у человека, который издает эту газету, но сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я телефоную вам с селища Залізного. Це, ну, депресивне селище при закритій шахті, якщо пояснити. Я хочу подякувати пану Денису. Свого часу нам дуже бракувало такої газети і, ну, не знали ми про неї. Якби знали, можливо, ну, щось би змінилося в тому, що ми робили. Як, ну, коротше, я вам просто можу подякувати. Свого часу нам бракувало цієї газети. А інтернет, ну, тих, кого я знаю, ті свідомо читають сайти окупованої частини Донеччини. Дякую, до побачення.
Спасибо большое. Вот дадим возможность высказаться Денису и Алексею Ладыке после короткого выпуска новостей, которых расскажет Егор Устинов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании комитета. Также председатель ведомства Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям Савченко. Накануне, напомню, депутат Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае временного отказа от претензий на аннексированный Крым. Международный комитет Красного Креста отправил для жителей неконтролируемых украинской властью территории Донецкой области более 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Транспортные средства перевозили для жителей Донеччины продовольственные и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения, говорится в сообщении. Большая часть населения Украины выступает за мирное урегулирование конфликта на Востоке. Об этом свидетельствуют результаты исследования индекса социальной сплоченности и примирения СКОР по ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц. Опрос проводился в течение прошлого года во всех областях Украины, причем сообщается, что он проводился как на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству Украины территориях. Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от Украины отменить запрет трансляции российского телеканала «Дождь». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном сегодня. В заявлении указывается, что запрет Украиной, украинской властью вещания через кабельные сети российского независимого телеканала «Дождь» нарушает право на свободное выражение мнений и должен быть отменен. Напомню, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
Во второй части программы. Какую позицию могла бы занять Россия в конфликте США и Китая? И будет ли получать воду часть Луганской области неподконтрольной Украине? Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, может ли правда победить пропаганду. В частности, обсуждаем газету «Твое право знать», которая начала выходить в Донецкой и Луганской областях, точнее, бесплатно раздаваться. У нас в гостях журналист дончанин Денис Казанский, а также по скайп-связи Алексей Ладыка, краматорчанин, главный редактор этой газеты «Твое право знать». Давайте все-таки дадим слово Алексею. Алексей, вот у вас Денис надеялся на то, что газета доходит до людей все-таки. Скажите, доходит?
Ну, доходит, конечно. Мы распространяем газету с помощью Укрпошты. То есть почтальоны ее разносят по почтовым ящикам при фронтовых городах. Первый выпуск у нас вышел перед Новым годом, и его мы раздавали при фронтовых городах Луганской области и трех городах Донецкой области – Красногоровка, Марьинка и Торецк. Второй номер, там география распространения будет меняться. Ну, соответственно, да, попадает людям, как ее потом люди воспринимают, это уже другой вопрос.
А как воспринимают, какой вопрос? Есть ли у вас какой-то фидбэк, отзыв, действует ли эта газета, заставляет ли задуматься людей?
Ну, вышел у нас только первый номер в городах, ну, в которых мы физически побывать не можем, да, поэтому... От тех людей, которые получили газету, мы пока не получили никакой обратной связи. Там со второго номера, третьего, мы будем проводить конкурс, будем стимулировать читателей искать фейки, джинсу или пропаганду в местных СМИ или на телеканалах, которые они смотрят, и прислать нам за лучший фейк или джинсу, которую найдут, да, мы будем давать какие-то подарки, ну и, соответственно, появится какая-то обратная связь.
Вот, может быть, сейчас у нас даже получится, нас слышат в городах, о которых вы говорите, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, Опасная, Сватово, Старобельск и ряд других городов, где выходит эта газета, где она раздается. Если кто-то из вас, дорогие слушатели, ее читал, позвоните нам, расскажите о своем впечатлении. Алексей, еще такой вопрос. Вот слышали всю нашу предыдущую дискуссию. Почему вы выбрали именно вот такой контент, такое наполнение? Почему это разоблачение российских фейков? Почему это не новости о том, что происходит на оккупированной территории? То есть почему решили сконцентрироваться именно на этом? Вы считаете, что это наиболее важно сейчас в нынешних реалиях? Это поможет?
Смотрите, на самом деле у нас газета не только разоблачение российских фейков. У нас есть новости Донбасса. Там две страницы, это выходит только под новости Донецкой области и Луганской. Есть у нас также страница, где мы... Страница медиаграмотности. То есть мы учим людей, как правильно воспринимать, как правильно потреблять информацию. В первом номере у нас вышел материал о том, что такое фейк, как его распознать в широком смысле. Во втором номере у нас будет материал о том, как найти ложь в новостях или... Как когда ты читаешь новости, как сделать так, чтобы понять, что там написано правда, а не вымысел. В третьем номере у нас будет как распознать джинсу и так далее. То есть причина в том, что люди не умеют правильно подавлять информацию. Они верят всему, что видят по телевизору, или верят всему, что видят в интернете. Вот эту причину мы пытаемся устранить. А разоблачение фейков – это последствия этой причины. То есть, когда человек не знает, как правильно потреблять информацию, он верит всем фейкам. Мы стараемся и причину устранить, ну и с последствиями немного поработать.
Алексей, вы вот краматорчанин, Краматорске тоже были там некоторые события, да, все мы помним, связанные с так называемой русской весной, много там есть людей до сих пор, которые симпатизируют сепаратистам. Как считаете, возможно ли вот вести такой диалог, учить людей медиаграмотности, слышат ли такие люди, аудитория российских СМИ, подобные газеты, подобный контент?
Ну, диалог нужно вести, нужно по-разному пытаться донести альтернативную информацию, не только с помощью нашей газеты. Хорошо было бы, наверное, поставить телевышки, которые могли бы доносить сигналы на оккупированную территорию. Тут проблема в том, что человек, у него есть какое-то мировоззрение, и он под это мировоззрение потом подбирает себе новости. Он может смотреть, вот, например, я читаю иногда сводки ополчения Новороссии, ну, чтобы понимать, что они пишут. Но я им не верю, потому что, ну, у меня другое мышление, да, у меня другое мировоззрение. Также и люди с другой стороны, они могут смотреть украинские телеканалы иногда, иногда читать украинские сайты, но они не верят. Доносить все равно нужно, я думаю, 5-10% все равно задумаются и, возможно, изменят свое мнение.
Спасибо. Денис, к вам вопрос, последний уже вопрос. Как вы думаете, нужно ли вот наш проект, в частности, материалы из нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» публикуются в этой газете? Мы стараемся использовать такую нейтральную лексику, не проявлять своей какой-либо позиции. Как думаете, это правильно или все-таки в интонации, в лексике должна слышаться позиция журналиста проукраинская, допустим? Или это будет мешать тому, чтобы тот же человек, который симпатизирует сепаратистам, воспринял эту информацию?
Ну, я считаю, что там, да, там это, наверное, лишнее. То есть, ура, патриотическая риторика проукраинская в таких городах, как Торецк, там, например, да, даже в той же Константиновке, там, Северодонецке, она не воспринимается. То есть, она может вызывать, наоборот, отторжение, иронию. Поэтому лучше к ней не прибегать. Достаточно, понимаете, как правило, к такой риторике часто люди прибегают тогда, когда им, ну, нечего сказать. Вот они, не имея фактов, пытаются эмоциями усилить свою позицию, как бы напирать на...
Навязать свое мнение.
Напирать на эмоции, да, вызвать какую-то реакцию. Но в данной ситуации, когда мы говорим о событиях в Донбассе, мы можем абсолютно отключить эмоции, потому что там фактажа, которые свидетельствуют о том, что сейчас вот этими силами сепаратистов этот регион просто грабится, уничтожается, этого фактажа выше крыши. Нам не нужно говорить каких-то дополнительных усилений эмоциональных этим фактам придавать. Давайте просто перечислим, ведь в этих же самих источниках сепаратистов, там они этого не скрывают, они открыто признали, что да, ни одна шахта в Горловке не работает, все, по сути, уничтожено. В Янакиево, которое вообще его никто не обстреливал, там и войны-то не было, тоже ни одна шахта не работает, потому что они, ну, они этого не пишут, но понятно, что она не работает. Потому что вырезали оборудование, потому что невыгодно им работать. Они закрыли ее просто-напросто. Да? То есть Макеев уголь сейчас, его и ждет такая же, по сути, судьба, потому что там одна холодная балка останется, уже Ясиновку глубокую закрыли, об этом тоже объявили. Там и этот Красногоровский РМЗ, точнее, Красно-Червоногвардейский РМЗ ликвидировали и так далее. То есть там постоянно что-то происходит, те же рынки отжимают. Да? Ведь все рынки поотбирали у хозяев. Там, кто им владел, пришли люди вооруженные, отжали, что называется. Кто был не согласен, на подвал. Но это что, борьба с фашизмом?
Ну, смотрите, в Украине тоже происходит много чего.
Нет, происходит.
На подконтрольной территории,
безусловно,
да?
Безусловно, происходит, но однозначно, что, во-первых, нет таких масштабов, как там. Во-вторых, там же, я помню прекрасно, что вот изначально людей, когда поднимали, когда призывали, говорили, давайте воевать там и убивать, то есть они-то ведь это все делали для того, чтобы якобы бороться с вот этими пороками, которые, сосредоточением которых для них в их пропаганде была Украина. Вот они говорили, Украина закрыла все наши шахты, значит, Украина плохая. Украина там платит нам низкие пенсии, значит, Украина плохая, давайте ее, там, не будем жить в Украине, давайте там ее уничтожим, выйдем из состава Украины. Получается, что теперь они вышли из состава Украины, но все, ровно все, за что они ругали Украину, оно усилилось многократно, там, в десятки раз. Только разница какая? Если раньше был мэр, который был, грубо говоря, ворюга и негодяй, его хотя бы теоретически можно было переизбрать. То есть можно было собраться, переизбирать. И в некоторых городах люди переизбирали своих мэров. Там, в той же Горловке, да, например. То сейчас нет вообще никаких вариантов. То есть все, люди все заложники. Потому что сказал кривое слово, все, ты провокатор, хунта, иди на подвал, там, или расстрел, или плен, или, и так далее. То есть Захарченко не переизбираем, там, как и Плотницкий. А мэров городов, ну, грубо говоря, там их мэрами-то сложно назвать, просто смотрящие, да, есть такое криминальное выражение. Они ставят своих. Это люди вооруженные, у каждого своя охрана, свой какой-то отряд. Эти люди пользуются абсолютной властью, вседозволенностью. Вот они захотели, там, как вот только недавно была новость по Горловке, был такой ночной клуб, там, значит, Бермуда, известный, он до войны работал. То То есть на него несколько раз вот эта так называемая милиция ДНР там совершала налеты. Там ущерб после этих налетов 1,5 миллиона российских рублей. Там они выносили алкоголь, оборудование. И владелец этого клуба дала интервью. Оно есть в сети, пожалуйста, поищите. Каждый может найти. Все, закрылся этот клуб, он не работает. То есть почему это произошло? Ну, в Украине как бы тоже закрываются некоторые предприятия. Ну, покажите мне хоть одно предприятие, которое в тупую ограбили на 1,5 миллиона гривен. А, там, значит, какими-то МВД, да, и никто не может даже пожаловаться. Ведь пожаловаться там некуда, там никто не будет
слушать. Люди заложников. Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я там живу на Гвардейке, ну вот, в Макеевке. Вот, я видел, когда еще в 2014 году вывозили вот эти, ну, боевики, ну, с Донецкого аэропорта вот это металл весь вывозили. Столько машин ходило, вот, через нашу вот Гвардейку проезжали вот эти КамАЗы. Вот так, все резается, все вот продается у нас.
Как думаете, у вас есть среди знакомых тех, кто симпатизирует сепаратистам, и можно ли каким-то образом их переубедить?
Нет у меня таких знакомых, вот так.
А как
я сам за единую Украину и хочу быть в единой Украине.
Как в целом думаете, можно ли переубеждать тех, кто симпатизирует им?
Нет.
То есть...
у них голова обезбешенная. Потому что там пошли наркоманы. Вот так.
Спасибо большое за звонок. Денис, давайте как-то это все дело суммируем. Все-таки вы верите в то, что игра стоит свеч, по капле камень должен точиться, и правда все-таки каким-то образом восторжествует?
Ну, смотрите, я уже сразу сказал, что это не панацея. Безусловно, мы с помощью одной газеты не сможем изменить сознание миллионов людей. Это люди не только Донбасса. Мы знаем, что люди сепаратистски настроены, есть и в других регионах Украины. И даже в Киеве они есть. И тут история какая? То есть, понимаете, это только одна из, скажем так, один из шагов, которые можно предпринимать. Но глобально, безусловно, победить вот этот развал, все, то, что произошло на востоке Украины, мы можем только усилив государство, улучшив уровень жизни, то есть проведя те реформы, которые у нас обещают провести уже 2 года и не проводят. Да? То есть, вот на самом деле, ведь то, что случилось на Донбассе, это стало следствием слабости Украины. То есть, Россия расшатала там ситуацию легко, силами нескольких диверсионных групп, относительно там не за большие деньги, то есть, ну, изначально, да, там, то есть, она не вводила туда сразу армию, как в Крым, да, которая там все оккупировала. Нет, это была раскачка, именно раскачка ситуации. Там действительно было очень много недовольных людей, которые жили в такой озлобленности, в этих поселках депрессивных, в таких, которые превратили в своеобразный гетто, достаточно бедные, и поэтому там было на кого опереться. То есть, Россия четко знает, недаром называется гибридная война, они четко реализовали этот план, и они не даром упирают на то, что это гражданская война, потому что действительно им удалось задействовать огромную массу украинских граждан в этих событиях. Украинские граждане добровольно пошли крушить все вокруг себя, крушить свою же страну в надежде, что у них откуда-то вдруг появится новое. Она не появилась, не бывает чудес просто.
То есть сильная, их процветающая обманули. Украина, за это и есть вот самый залог.
Сильное, успешное Украина. Государство, которое может предложить своим гражданам социальные лифты, которое может им предложить достойный уровень жизни, где достойный уровень заработной платы. То есть, хотя бы, я же говорю, нам вот достигнуть хотя бы того уровня жизни, который сегодня существует у наших соседей в Восточной Европе, на восточных окраинах Евросоюза, и уже это будет значительно понизить шансы всевозможных маргинальных группировок, всевозможных сепаратистов, террористов и так далее. То есть, у них просто не будет питательной среды, им не на кого будет здесь рассчитывать.
Спасибо большое, Денис. У нас в гостях был журналист издания «Украинский тыждень», главный редактор издания «Четвертая власть» Денис Казанский. Также участвовали в разговоре редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский и краматорчанин, главред газеты «Твое право знать» Алексей Ладыко. Мы говорили о том, может ли правда победить пропаганду. А сейчас обзор прессы, в котором освободители Украины оккупированной территории Украины в России в 2017 году и почему эксперты теряют оптимизм в данном вопросе.
Освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется уже осенью этого года. Такое, как пишет «Апостроф», неожиданное заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Причиной возникновения такого сценария он назвал то, что Россия прекратит экономическую поддержку оккупированных территорий. При этом Тука уточнил, что вопрос освобождения оккупированных Россией Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, поскольку на возвращение аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени. Позднее СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщили о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков якобы передал главарям группировок ДНР и ЛНР известие о сокращении финансирования их России. Более того, Сурков поставил главарям боевиков задачу якобы возвращения в Украину. Действительно ли такие планы могут быть у Кремля и каковы его мотивы? Подробнее в статье «Кремль потихоньку готовится к уходу из Украины». Совместная пресс-конференция нового главы ОБСЕ Себастьяна Курца и министра иностранных дел Украины Павла Климкина продемонстрировала разницу трактовки дипломатами событий и роли ОБСЕ на Донбассе. Об этом пишет Deutsche Welle. Немецкий вещатель отмечает, что Климкин употреблял словосочетание «российская агрессия». В свою очередь Курц – дипломатическое слово «конфликт». Украинский министр говорил о необходимости вооруженной миссии ОБСЕ, которая бы круглосуточно контролировала режим прекращения огня, а также поставки оружия и перемещения военных через неконтролируемые участок российско-украинской границы. Курц же ограничился словами об увеличении численности наблюдателей и предоставлении им дополнительных технических возможностей. Курц отметил, что у него нет простого и скорого решения конфликта на Донбассе. В то же время он призвал шаг за шагом приближаться к этому. Эксперты признают, что вообще не ожидают прогресса в переговорах Запада со сторонами конфликта ни по одному аспекту войны на Донбассе. В Минске происходят свои политические игры. В частности, появилась информация о том, что боевики хотят вытеснить из переговоров Ирину Геращенко. Об этом пишет «Новое время». Политологи отмечают, что связано это с тем, что она отличается достаточно жесткой и активной позицией, что раздражает боевиков. Они хотят навязать свою линию и принимать участие в переговорах только с приемлемыми для них людьми, то есть Медведчуком и Савченко. Но на эти уступки, по словам экспертов, идти нельзя ни в коем случае. Это станет проявлением слабости. Переговоры – тоже фронт.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, неоднократно давал понять, что считает Китай главным внешнеполитическим и экономическим противником своей страны. Насколько серьезны прогнозы о вероятном скором кризисе в отношениях двух самых сильных, как в военном плане, так и в финансово-экономическом держав мира, и какую позицию в этом конфликте могла бы занять Россия? О будущих отношениях Пекина и Вашингтона при президенте США Дональде Трампе рассуждает политолог-китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов в интервью журналисту Александру Гостеву. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Трамп раскачивает Китай в разные стороны и смотрит на его реакцию. Потому что Китай настолько сейчас привык за последние два, даже три десятилетия почивать на лаврах и развиваться только вверх и вширь, что создание таких некомфортных условий может вызвать неадекватную или как минимум необычную реакцию Китая. Поэтому сейчас для новой американской администрации после 20 января важно понять, насколько вообще Китай и в каких масштабах готов вести переговоры, насколько он умело реагирует на такие внешние вызовы. По сути дела, несмотря на серьезные пикировки за последние 10 лет между Китаем и США, прежде всего по вопросам антидемпинговых мер, по вопросам нарушения, например, прав человека в Китае, по вопросам в Южно-Китайском море, хотя стороны все время обменивались такими жесткими уколами, но ведь я напомню, что целый ряд вопросов был со стороны США снят. Например, тезис о нарушении прав человека в Китае практически исчез из американской риторики, то есть в данном случае нажим ослаблен, потому что США всегда считало, что выгоднее иметь хорошего торгового партнера, чем постоянно ругаться вокруг неких эфемерных в данном случае вещей. Трамп изменяет линию игры, но вряд ли он хочет взять и разрушить тот баланс отношений, который есть между США и Китаем.
Откуда, как вы думаете, у нового президента США вообще взялись его представления о КНР и о китайской роли в мире, которые можно, наверное, охарактеризовать, если смотреть на их внешнюю сторону, как ненависть?
это не столько ненависть, сколько ощущение того, что Китай враждебен по сути. Это уходит в некий глубинный страх чужого, исходящий из культурной антропологии, страх непонятного, страх агрессивного, который на самом деле всегда был в американском обществе в отношении Китая или в отношении Азии в целом. И он присутствовал и присутствует на уровне, скажем, таких обиходных представлений несерьезных политологов или несерьезных, тем более специалистов по Китаю, сколько на уровне бытового мнения. Это бытовое мнение транслируется через газеты, журналы, но в рамках политкорректности оно всеми завуалируется. В то время как, например, я неоднократно среди деловых кругов США встречал мнение о Китае как абсолютно ненадежном и потенциально опасном партнере, то есть опасном в том плане, что никогда нельзя быть уверенным в том, что добрые отношения, которые сложились сегодня, будут такими же добрыми завтра. И вот это, по сути дела, трансляция в словах Трампа такой политики бытового мнения, которые присутствуют сегодня в американском обществе. Плюс, безусловно, у Трампа присутствует целый ряд концепций, которые можно встретить и в трудах Киссинджера, например, его книга о Китае, можно встретить в трудах Бжезинского, в том числе «Большая шахматная доска». То есть, по сути дела, что с Китаем нельзя договариваться, а с Китаем надо играть постоянно. Я думаю, что это и есть такая ретрансляция бытовых мнений плюс наивной политологии.
Это был фрагмент интервью журналиста Александра Гостева с политологом-китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Процветающая барахолка, постоянная пропаганда, гастрономы и кофейни со Сталиным. Все это сочетается в неподконтрольном Донецке с огромным количеством иллюминаций на главной площади города. Вечером центр Донецка утопает в огнях, тогда как днем город окунается во тьму советских времен вперемешку с лихими 90-ми. Как сейчас выглядит центр города и чем живут его жители? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
Если в теплое время года центр Донецка находится на бульваре Пушкина с его живой музыкой, ресторанами, огненными шоу, то новогодние праздники перемещают скопление людей несколько ниже, на площадь Ленина. Большая часть пропагандистских фото из Донецка выкладывается боевиками именно с этой части города, которую действительно украсили большим количеством иллюминаций. На самой площади размещается главная елка Донецка, слева от которой блестит огнями фонтан, а справа украшен разноцветными фонарями сквер. Такой же праздник огней можно встретить и у драмтеатра, а также на небольшом участке бульвара Пушкина сразу за самим театром. Вечерами в этих местах достаточно многолюдно, чего не скажешь о других частях города. К 8 вечера пустеет даже бульвар, не говоря уже об абсолютно пустом мосте в парке Щербакова и редких прохожих в самом парке. А вот днем Донецк превращается в смесь советских времен и 90-х годов. Пейзажи здесь не столь радужны. Большая часть пострадавших от войны учреждений стоит закрытой, однако отдельные отремонтированы. К числу таких относится и Донецкий городской молодежный центр, в котором был пожар из-за обстрела. Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись «СССР». А стадион «Донбасс-Арена», тоже пострадавший от обстрела, теперь используется под склады для гуманитарной помощи от Рената Ахметова. Именно сюда заходят караваны торговых фур. У троллейбусных и трамвайных остановок можно обнаружить привычную для 90-х картину – стариков, которые продают значки, советские вазы, монеты и книги. Здесь же в большом количестве комиссионные магазины и товары из братской так называемой ЛНР. Что удивительно, бренд «Луганское белье» на выцвет рекламные фотографии никого не смущает, равно как и продающийся в местных ларьках суррогат алкоголя, который пытаются выдать за водку с обязательным специфичным названием, вроде «Владимирка», «Путинка» или «Русские перцы». По-прежнему процветает бизнес с обналичиванием банковских карт и денежными переводами. При этом курс гривны к рублю в Донецке теперь 1:2. Не исчезает из города и пропаганда. Почти на каждой улице есть билборд о так называемых министерств или лично Захарченко или Ташкента, которые поздравляют дончан с новогодними праздниками. Сам же общественный транспорт пестрит пропагандой достижения группировки ДНР и военной рекламой, в которой призывают вступать на военную службу по контракту. Большая часть небольших продуктовых магазинов и маркетов вновь превратилась в гастрономы, а южные автовокзалы, прилегающая к нему территория, и вовсе стали центром скопления боевиков, которые постоянно прибывают в Донецк именно через эти ворота. Здесь же находится и нашумевшая кофейня «Коба», это псевдоним Сталина, в которой, однако, не было ни одного человека на момент моего посещения. В районе автовокзала большое количество легковых авто с российскими номерами или номерами образца так называемой ДНР. Часто российские автомобили припаркованы у магазинов, продающих военную форму и снаряжение, вроде партизана по университетской. Такой бизнес также пользуется неплохим спросом. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Закладка. Открываем Донбасс. Для того, аби любити, потрібно так мало. Буває, люди сходяться руками, починаючи з читання однієї книги, зустрічаються, говорять про різне, намагаються бути кращими, ніж є, а потім усе життя аналізують, ведуть безкінечні монодіалоги з самим собою. Чому сталося так, а не інакше, і хто, потрусивши в долонях, складених човником, ці два камінці, викинув їх поруч? А буває ось так, коли потреба любити – це рвати час зубами, продиратися крізь нього, незважаючи на постріли і червоні прапорці, шукати не ту, з ким тобі буде зручно, а навпаки, ту, яка виламає тебе з усіх зручностей, змусить ось так трощити хащі, дихати крізь пісок, дихати, дихати. Як я міг жити інакше? Ірен Роздобудько, «Все, що я хотіла сьогодні».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 19 января, на Донбассе будет пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 4 до 7 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 90,4 FM. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите записи всех программ на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.